Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «Истории и философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. И в рубрике «Русская поэзия в контексте христианской культуры» очерк священника Константина Кравцова о поэте Иосифе Бродском.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим изучение философии блаженного Августина. Один из главных вопросов, волновавших Августина, можно сказать, на протяжении всей его жизни, был вопрос о происхождении зла в мире.
Да, если мы обратимся к биографии Августина и вновь вспомним его сложный жизненный путь, то мы увидим, как постоянно Августин возвращался к этой проблеме, как он принял манихейское решение этой проблемы, как он стал сомневаться в манихействе, как он размышлял над вопросом о существовании зла вместе со святителем Амвросием Медиоланским, как он нашел решение этой проблемы у Плотина, как он опровергал своих бывших друзей-манихеев в различных трактатах, как он спорил с Пелагием, утверждавшим, что за зло, как и за добро, отвечает только человек. То есть вся жизнь блаженного Августина – наполнена поисками ответов на этот сложнейший вопрос. И поэтому каждый новый трактат Августина дает нам новую пищу для размышлений, показывает новые аргументы, новые стороны, которые мы не видели в старых аргументах. А иногда Августин даже и отказывается от своих старых аргументов, если видит их ошибочность или слабость, как, например, было в последнем периоде в споре с пелагианами. Так что вопрос о существовании зла действительно показывает нам Августина как сложного мыслителя, как мыслящего богослова, который не боится отказываться от предыдущего своего мнения, если он видит его ошибочность.
Но ведь ересь Пелагия, о которой вы сейчас говорили, она же никак не связана с манихейской ересью.
Безусловно, с ересью манихейства она никак не связана, но с проблемой зла и страданий она связана безусловно. Правда, подход к решению этой проблемы в разные периоды жизни Августина во время полемики с манихеями или во время полемики с пелагианами разные. Если в полемике с манихеями Августин обращает внимание скорее на метафизику зла, на онтологические вопросы, то во время полемики с пелагианами он больше обращает внимание на психологию, на свободную волю человека, который творит зло. Ведь зло, безусловно, связано со свободной волей. Именно в этом состояла та истина, которую открыл для Августина святитель Амвросий Медиоланский. И Августину пришлось над ней долго размышлять. Можно сказать, всю свою сознательную христианскую жизнь. Что такое зло в человеке, как в свободном существе? Почему человек грешит? Почему человек имеет, во-первых, такую природу, в чем метафизика зла в человеке? Это спор с манихеями. А затем, почему человек делает такой свободный выбор? Неужели Бог не может ему помешать сделать такой свободный выбор? Это поиск ответа на вопрос о зле уже времен спора с пелагианами.
То есть исторически Августин развивал эту проблему в споре, в диалоге, опровергая лжеучение?
Здесь можно смотреть на эту проблему с разных сторон. С одной стороны, мы знаем, что Августин, вне зависимости от исторических обстоятельств, искал ответ на этот вопрос для себя. А с другой стороны, как епископ, как великий богослов, Августин отстаивал истинность христианства. А отстаивал истину христианства он уже исторически в борьбе с манихейством, с пелагианством, с другими ересями.
Давайте обратимся сначала исторически, как это было, к полемике блаженного Августина с манихеями. Учение манихеев, что оно из себя представляет?
Ну, вообще-то, строго говоря, манихейство — это не ересь. И когда я говорю «ересь манихейства», я несколько лукавлю. Потому что манихейство — это не христианское учение, предложенное персом по имени Мани в III веке новой эры.
Ересью называется то учение, которое вышло из христианства.
Да, и находится внутри христианства, как некоторое заблуждение в отношении некоторых догматических положений. Как может быть еретическим учение, которое утверждает существование двух богов – доброго и злого? А именно в этом и состоит суть вот этого персидского учения мудреца Мани. Учение Мани быстро распространяется по Римской империи, привлекая образованные слои общества своей кажущейся логичностью. Действительно, для многих непонятно, как объяснить существование в мире зла и страданий, если Бог один, всемогущ, и Он любит людей, и поэтому, безусловно, хочет, чтобы все были счастливы, и чтобы ни одна тварь в мире не страдала. Но страдание — это несомненный факт нашей жизни. Но предположить себе, что Бог нас не любит, мы не можем. Значит, делают вывод сторонники манихейства. По всей видимости, существует некоторый противник Бога. Второй Бог, злой, который мешает доброму Богу установить в мире справедливость, сделать всех нас счастливыми. Некоторые христиане, стараясь избежать такого явного дуализма существования двух богов, что никак не совместимо с христианством, предлагали смягченный вариант манихейства, утверждали, что кроме благого Бога существует некая неподвластная божественному всемогуществу злая материя, которая и является причиной зла и страданий в мире.
Которая совечна Богу.
Которая совечна Богу. Ну, здесь в данном случае явно мы видим влияние платоновского и плотиновского наследия.
Бог творит мир из вечного хаоса, и поэтому вот эта материя, она совечна Богу.
Да. И те последователи манихейства, ну, действительно, мы можем назвать их еретиками, потому что они уже находились в лоне христианской церкви, они признавали только одного Бога, были монотеистами, правда, не разделяли учение о сотворении мира из небытия, а учили о вечной злой материи.
Манихейство привлекало не только интеллектуалов, но и обычных людей. Чем привлекало их это учение?
Я думаю, что обычных людей привлекала в манихеях их кажущаяся духовность. эта кажущаяся духовность проистекала из аскетизма манихеев. А этот аскетизм был следствием, в свою очередь, негативного отношения ко всему материальному.
Как мы помним, Платин учил, что тело, гробница души, недостойно человека.
Да, и поэтому многие люди рассуждают так. Если душа выше тела, а тело, к тому же, как утверждает манихей, имеет злую природу, то мы должны всячески свою телесную природу подавлять, изнурять ее неимоверными постами, различными такого же рода подвигами, что, конечно же, для многих кажется проявлением высшей духовности.
Аскетизм, истинное подвижничество, по сравнению с которым обычные христиане чуть ли не сибариты.
Безусловно, и поэтому влияние манихеев было сильным не только во времена Августина. Если посмотреть на историю святоотеческой письменности, то мы увидим, как с манихейством будут бороться и в последующие века. Скажем, и у преподобного Иоанна Дамаскина в VII веке мы увидим работы, посвященные полемике с манихейством. И уже в первые века второго тысячелетия возникает ересь манихейства в виде богумильства, в виде катаров на Западе и на Востоке. Так что этот показной аскетизм, эта показная духовность, она часто привлекает людей. А с другой стороны, простая логика. Почему ты согрешил? Это не я, это мое тело. Моя душа чиста и свята. А вот тело мое, да, вот, к сожалению, оно ведет меня ко греху. А с другой стороны, вот этот, опять же, антагонизм души и тела приводил некоторых манихеев совсем уже к смешным выводам. Если некоторый манихей достигает такого уровня святости, что душа его уж полностью, что называется, воспаряет от телесной оболочки, то тело может делать что ей угодно. Оно может заниматься блудом, пирами, совершать другие телесные грехи. Душа к этому не имеет никакого отношения. Это уже святой человек в манихействе. Это смешно, но это исторический факт. И к таким выводам можно прийти.
Этому мы можем найти подтверждение в более поздний период.
Безусловно, история показывает нам, что мы постоянно наступаем на одни и те же грабли. Постоянно возвращаемся к одним и тем же проблемам. Поэтому еще раз хочется просто заметить, что изучение творений отцов церкви, обращение к их опыту, безусловно, полезно для любого человека, который не хочет совершать ошибки, на которые уже найдены ответы.
А как блаженный Августин отошел от манихеев?
Августин заметил и в манихействе отсутствие логики. Августин размышлял примерно так же, как он размышлял и когда отходил от христианства, ища логичный ответ на вопрос о происхождении зла. Для Августина существование благого всемогущего Бога нельзя было логично совместить с фактом существования зла и страданий. Но со временем Августин разочаровывается и в логике манихеев, в логике наличия двух сил, двух постоянно борющихся друг с другом богов. Этот вопрос, эта проблема постоянно не дает ему покоя. Вот как он пишет об этом вопросе в своей исповеди. Напоминаю, что исповедь написана в форме исповеди перед Богом, поэтому это обращение к Богу, разговор с Богом. И Августин задает этот вопрос. «Что сделало бы тебе, то есть Богу, это неведомое племя мрака, которое они обычно выставляют против тебя, как вражескую силу, если бы ты не пожелал сразиться с ним?» Этот вопрос показывает всю нелогичность манихейства. Ведь если мы говорим о наличии двух богов, постоянно борющихся друг с другом, то мы предполагаем, что эта борьба должна иметь вероятность какого-то исхода, победы одной из двух сторон. Если же одна из сторон, скажем, добрый бог, откажется от этой борьбы, ну, по человеческой логике, такой борец, конечно же, будет тут же побежден. Но бог не может быть побежден, ведь он вечен, он обладает бессмертной природой, ему не может быть нанесен никакой ущерб, потому что он совершенен. Нанести ущерб, значит, сделать его менее совершенным, а это тогда уже противоречит самой природе божества. Значит, если бы добрый бог отказался от борьбы с этим племенем мрака, с этим злым богом вместе со всем его воинством, то ничто не изменилось бы. Оказывается, по Августину, борьба двух богов не имеет смысла.
Ну, здесь, наверное, все-таки манихеи предполагают изначально то, что бог как бы не может отказаться от этого сражения, и он непременно вступит. Отношение добра и зла, света и тьмы — это же всегда есть отношение противоборства.
Но какой смысл в этом противоборстве? Почему бог не может отказаться, зная, что он не победит его? Ведь другая сила злая, она также вечная. Какой смысл доброму богу пускаться в бой, зная, что он никогда ее не победит? В нормальном человеческом обществе люди, находясь в равных состояниях, не будут вступать в схватку.
Получается какая-то дурная бесконечность.
Да, это является внутренним противоречием, которое не дает нам ответа на вопрос, а просто вынуждает нас задавать все новые и новые вопросы. О смысле этой борьбы, о природе Бога. Но что это за всемогущий Бог, который не может одолеть злую силу? Ведь это уже не Бог, потому что Бог по определению может быть только всемогущим. Тогда это уже некоторые две силы просто. А какое это отношение имеет тогда к нашему бытию? И так далее, и так далее. Выводов здесь может быть много. Августин надеялся получить ответ на этот вопрос. Он обращается к своим друзьям-манихеям, даже к самому главному манихейскому авторитету, епископу Фавсту, он идет с этим вопросом. Но не получив ответа ни у кого, он все более и более разочаровывается и вновь вспоминает о своем любимом Цицероне. К тому же в Риме он задержался ненадолго и, пробыв там несколько месяцев, уезжает в Медиолан, современный Милан. Вот именно с этим городом связано и решение этой проблемы добра и зла, спора с манихейством, нахождение истинного ответа и принятие Августином таинства святого крещения, когда он понял, что истинное решение вопроса о добре и зле, о страданиях, дает лишь христианская церковь.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим изучение философии блаженного Августина. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лега. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа Благовещение.
Мир вам, дорогие радиослушатели! В радиопрограмме, посвященной русской поэзии, мне кажется и естественным, и насущным поговорить о поэте в течение всей своей творчески активной жизни, ежегодно писавшем стихи на Рождество. Его имя известно во всем мире более, чем имя какого-либо другого русского поэта. Никогда ни у одного из русских поэтов не было и отдаленной тени такой славы, как следствие ее такого влияния. Мандельштам и Лермонтов на одном полюсе, Пастернак и Державин на другом, и приближенно несравнимы с Бродским по степени влиятельности и общественного значения, пишет о друге своей молодости поэт Анатолий Найман. И продолжает. Едва ли кому-нибудь приходит в голову объяснять это мерой поэтического дара. Относить все насчет специфики времени тоже нет оснований. Специфика есть, но расположения к стихам нет ни у какого времени. И совсем уже неловко и неприлично искать причины личные в амбициозности, целенаправленной энергии, политиканстве, беря на роль Макиавелли человека, больше всего на свете любившего соскребать с маминой сковородки, прилипшие к ней поджаристые корочки. Похоже, что объяснение кроется столько же внутри явления, сколько, если не больше, вовне. Конец цитаты. Явление Иосиф Бродский требует, на мой взгляд, основательного изучения, прежде всего, как явление духовного порядка. Проще говоря, чему или кому, каким силам, добра или зла, в их традиционном, всеречь христианском понимании, служит в конечном счете это обширное наследие. Разумеется, сейчас, в радиопередаче, мы можем лишь коснуться этой проблематики и вспомнить стихи, возможно, известные не каждому из наших слушателей.
24 декабря 1971 года. В Рождество все немного волхвы. В продовольственных слякоть и давка. Из-за банки кофейной халвы производит осаду прилавка груды свертков навьюченный люд. Каждый сам себе царь и верблюд. Сетки, сумки, авоськи, кульки, шапки, галстуки, сбитые на бок, запах водки, хвои и трески, мандаринов, корицы и яблок, хаос лиц, и не видно тропы в Вифлеем из-за снежной крупы. И разносчики скромных даров в транспорт прыгают, ломятся в двери, исчезают в провалах дворов, даже зная, что пусто в пещере. Ни животных, ни яслей, ни той, над которую нимб золотой. Пустота. Но при мысли о ней видишь вдруг как бы свет ниоткуда. Знал бы Ирод, что чем он сильней, тем верней, неизбежнее чудо. Постоянство такого родства — основной механизм Рождества. То и празднуют нынче везде, что его приближение, сдвигая все столы, непотребность в звезде, пусть еще. Но уж воля благая в человеках видна издали, и костры пастухи разожгли. Валит снег, не дымят, но трубят трубы кровель, все лица как пятна, Ирод пьет, бабы прячут ребят, кто грядет, никому непонятно, мы не знаем примет, и сердца могут вдруг не признать пришлица. Но когда на дверном сквозняке из тумана ночного густого возникает фигура в платке, и младенца, и Духа Святого ощущаешь в себе без стыда, смотришь в небо и видишь — звезда.
Бродский, как известно, демонстративно не причислял себя ни к одной из конфессий. Однако в первые годы своего пребывания в Америке открыто заявлял о своем христианстве, видя в нем единственную антитезу варварству. «Почему вы христианин?» — спросили его на одном из выступлений. «Потому что я не варвар», — ответил поэт. Отец Александр Шмеман вспоминает в своих дневниках о разговоре с Бродским в тот год. «Разговоре об абсурде как основном чувстве и в религии». Цитирую. «Я. Где абсурд, там никакого христианства нет и быть не может. Три струи в религии. Безличное пантеистическое, одинаково чуждое и мне, и ему. Трагическое, а-ля Шестов, Лютер, Киркегор, которое ему нравится, его привлекает. Благодарственное. Та, что я защищаю». «Ведь и ваша поэзия благодарственная. Он соглашается. Но в поэзии я не говорю, не выражаю всего. Я. Да и никакой поэзии из абсурда не вышло бы». Он снова соглашается. «Надо было выходить. Сережа, сын отца Александра, вечером по телефону. Ты его почти обратил». Это 73-й год. Годом раньше отец Александр в своей радиопередаче о Бродском «По свободе» характеризует его стихи как, цитирую, «некое высокое, чистое и светлое дело», как некий добрый подвиг за всех тех слепых и глухих, кто не понимает, не знает, не видит, какая и за что ведется в этом мире борьба. В стихах Бродского, тогда, в 72-м, этот едва ли не самый чуткий к культуре православный богослов ощущает благоухание духа, и как пример такого благоухания приводит стихотворение «Сретение», посвященное Анне Ахматовой.
когда она в церковь впервые внесла дитя, находились внутри из числа людей, находившихся там постоянно, святой Симеон и пророчица Анна. И старец воспринял младенца из рук Марии, и три человека вокруг младенца стояли, как зыбкая рама, в то утро затеряны в сумраке храма. Тот храм обступал их, как замерший лес. От взглядов людей и от взора небес вершины скрывали, сумев распластаться в то утро Марию, пророчицу, старца. И только на теме случайным лучом свет падал младенцу. Но он ни о чем не ведал еще и посапывал сонно, покоясь на крепких руках Симеона. А было поведано старцу сему о том, что увидит он смертную тьму не прежде, чем сына увидит Господня. Свершилось. И старец промолвил: «Сегодня, реченное некогда слово храня, ты с миром, Господь, отпускаешь меня, за тем, что глаза мои видели это дитя. Он — твое продолжение и свет и источник для идолов чтящих племен, и слава Израиля в нем». Симеон умолкнул. Их всех тишина обступила. Лишь эхо тех слов, задевая стропила, кружилось какое-то время спустя над их головами, слегка шелестя под сводами храма, как некая птица, что в силах взлететь, но не в силах спуститься. И странно им было. Была тишина не менее странной, чем речь. Смущена, Мария молчала. Слова-то какие! И старец сказал, повернувшись к Марии: «В лежащем сейчас на раменах твоих паденье одних, возвышение других, предмет пререканий и повод к раздорам. И тем же оружием, Мария, которым терзаема плоть его будет, твоя душа будет ранена. Рана сия даст видеть тебе, что сокрыто глубоко в сердцах человеков, как некое око». Он кончил и двинулся к выходу. Вслед Марии сутулись, и тяжестью лет согбенная Анна безмолвно глядели. Он шел, уменьшаясь в значении и в теле для двух этих женщин под сенью колонн. Почти подгоняем их взглядами, он шагал по застывшему храму пустому к белевшему смутно дверному проему. И поступь была стариковски тверда. Лишь голос пророчицы сзади, когда раздался, он шаг придержал свой немного. Но там не его окликали, а Бога пророчица славить уже начала. И дверь приближалась, одежды чела уж ветер коснулся, и в уши упрямо врывался шум жизни за стенами храма. Он шел умирать. И не в уличный гул он, дверь отворивши руками, шагнул, но в глухонемые владения смерти. Он шел по пространству, лишенному тверди, он слышал, что время утратило звук. И образ младенца с сиянием вокруг пушистого темени, смертной тропою, душа Симеона несла пред собою, как некий светильник, в ту черную тьму, в которой дотоле еще никому дорогу себя озарять не случалось. Светильник светил, и тропа расширялась.
Напомню, что этот уходящий год — год сороковой годовщины со смерти Ахматовой и десятой ее любимого ученика, отозвавшегося на столетие Анны Ахматовой, стихами, которые, на мой взгляд, безоговорочно могут быть причислены к вершинам христианской поэзии.
«Страницу и огонь, зерно и жернова, секира острие и усеченный волос, Бог сохраняет все. Особенно слова прощения и любви, как собственный свой голос. В них бьется ровный пульс, в них слышен костный хруст, и заступ в них стучит. Равны и глуховаты, поскольку жизнь одна, они из смертных уст звучат отчетливей, чем из надмирной ваты. Великая душа, поклон через моря за то, что их нашла, тебе и части тленной, что спит в родной земле, тебе благодаря обретшей речи дар в глухонемой вселенной.
Благодаря словам прощения и любви, произнесенным поэтом, глухонемая вселенная обретает речь. И эта речь — божественный глагол, собственный голос Бога. Эти стихи написаны через 2 года после Нобелевской речи. И каким контрастом является такая констатация религиозного призвания поэта тем вторичным после Хайдеггера, позитивистским по духу и букве рассуждением о поэте как орудии языка. Также резко выделяются эти стихи на фоне многих, очень многих стихов Бродского «Эмигранта», повергавших в недоумение того же отца Александра Шмемана. Запись из дневника 81 года. Стихи Бродского в «Континенте» о зимней кампании 1980 года. «Не понимаю». То есть все понимаю, и все остается непонятным, что открыто, что даровано в них. В 72-м Бродский, казалось ему, говорит в своих стихах за всех тех слепых и глухих, кто не понимает, не знает, не видит, какая и за что ведется в этом мире борьба. Но каковой виделась эта борьба самому Бродскому? Той же ли самой, за то же ли самое, что и отцу Александру? Обратимся снова к воспоминаниям Наймана. Цитирую. Прошу прощения за банальность, но человечество разделяется по принципу объяснения миропорядка. Миропорядок нагляден. Планеты двигаются по орбитам, зима сменяет лето, растения всходят, цветут и плодоносят, организм переваривает пищу, вдыхает, окисляет, вдыхает. С этим согласны все, но одни считают, что причина миропорядка — Бог, а другие — что люди. Если Бог, то надо постараться Ему хотя бы поклоняться. Или, напротив, бунтовать, раз уж не получается любить. И если люди, то надо постараться первенствовать в уме, знаниях, хитрости, силе. Если Бог, то придется принять также и то, что от Него, о Нем и обо всем известно. И главное, что есть не Бог, противобог, и стало быть, отдать себе отчет в, если не готовиться к борьбе сопутствующего тому плохого, сопутствующим Богу хорошим. Бродский же и начал с того, что в мире идет борьба не плохого с хорошим, а плохого с худшим, и до конца это утверждал. А это значит, что Бог есть, но отошедший от дел, отдавший вселенную своему противнику, то есть, что его как такового, как Бога, если говорить честно, так же и нет. Такая доктрина устраивает и поклонников Бога, потому что не отбирает у них, по их понятиям, главного, а также вызывает сочувствие к доктринеру, лишенному полноты божества, открытой им, и от этого мучающегося. Но куда больше вдохновляет и ставящих на человека, обогащая их Богом пусть в редуцированном виде, то есть еще и лучше, что в редуцированном. Конечно, не Бродский один это исповедовал, но мало кто так последовательно и никто с таким талантом. Формула «неплохое с хорошим, а плохое с худшим» и сама по себе – в отрыве от корней, хлесткая, легко усваиваемая, отвечающая наблюдаемой картине мира и потому импонирует большинству, божественный цинизм. Но действенна она все-таки только если борьбы плохого с хорошим действительно не существует, закончилась на нас, а для кого не закончилась, те, старые галоши, выморочное племя. И тут был камень преткновения в наших отношениях все последние 7 лет, а заочно началось раньше. Он нападал, подтрунивал, иронизировал, кощунствовал, как будто хотел, чтобы я или признался, что и сам не до конца уверен, или сделал какое-то откровение, которое поколебало бы его уверенность. Дразнил. «Ну, все по-прежнему, помилуй имя Божие. Или моей жене при мне. Ты-то умная, ты-то чего в церковь ходишь?» Каждый год он писал рождественские стихи. Написал «Сретение». То есть его Иисус родился, рождался каждый год с такой достоверностью и в облаке такой его любви, какие редко-редко встретишь у христиан, но из 41 дней, заключившихся принесением в храм, никогда не вышел. Из ней Ветхого Завета, иначе говоря. И всегда он у него был, а правильнее сказать, и навсегда он его, то есть Бродский Христа, оставлял в пустыне. И всегда молчал. Причем в пустыне неестественно равноправной со, скажем, морем, лесом или человеческим поселением, а такой, в которой когда-то могли существовать Египет, Палестина, верблюды, оазисы, бедуины, путешественники, ныне подчистую выметенные как сор. Человечество и все его вещи, после каковой тотальной чистки, землю присыпали песком, а ночное небо звездами. Здесь, похоже, и заключается великая разница между позицией христианства и позиции христианской культуры, как и выразил пронзительно Бродский. Оно говорит о том, что дадено, он о том, что отнято. Напрасно по этим стихам доверчивые батюшки выводят из него христианского поэта. Его младенец, равно как и мать, и муж матери, отчужден от мира. Окружающий их холод не зимний, а межпланетный, вселенский. Его Христос — большой человек, из самых великих, огромней всех. Из пустыни, перешедшей в космос и, возможно, даже в другую галактику. Сверхчеловек. Не Бог и не человек. Конец цитаты. Похоже, отношение Бродского к церкви, по сути, мало чем отличалось от вдолбленного с детского сада отношения к ней миллионов советских людей. Переоценки ценностей здесь не произошло. Но тогда говорить о нем, как о выразителе христианской культуры, можно лишь с очень существенными оговорками. Кстати, сверхчеловек, изобретенный Ницше, определяется самим изобретателем как антихрист. И если Анатолий Найман прав, то получается, что рождественские стихи его друга возвещают не о Вифлееме, а о его зловещей диаметральной противоположности. И не спаситель, а воплощенная пародия на него — оказываются в облаке такой любви, какие редко-редко встретишь у христиан. Но так ли это? Вообще богоборчество — это неотъемлемая и, может быть, главная движущая сила романтизма. Самим фактом своей борьбы, может быть, не только разрушает, сколько утверждает реальность присутствия того, на кого нападает в подростковой запальчивости. Вспомним, что тот же Ницше подписывал свои последние письма не иначе, как распятый. Что же касается Бродского, то начнем с того, что его творчество, как и его метафизика, четко распадается на два периода — советский и после изгнания. По остроумному замечанию Самуила Лурье, Бродский стал объектом сравнительно новой отрасли знания — экспериментальной истории литературы. В своем предисловии к изданному в азбуке классики сборнику «Письма римскому другу» Лурье поясняет — как и другие подопытные, а их было немало, назовем хотя бы Заболоцкого, Ахматову, он, Бродский, по-видимому, перенес нечто вроде клинической смерти, вернулся к читателю совсем другим, почти неузнаваемым. Утраты, унижения, разочарования переменили его стиль, то есть образ мыслей. Прежний Бродский сочинял, как бы закрыв глаза. Мир, клубившийся в стихотворении, был крайне разрежен. В сущности, это было мнимое пространство, возникшее из отблесков мелодии на сетчатке. Пространство звуковой волны, в которой нет-нет мелькнет ярко окрашенная частица. Теперь все наоборот. Как будто нейтронная бомба уже взорвалась, и единственный, кто пока не умер, слоняется меж руин цивилизации, рассматривая их пристально, но бесцельно и безучастно. Бояться нечего, надеяться не на что. В самом расчудесном пейзаже не встретишь подобного себе, и не случится ничего действительно важного. Неужто эмиграция? — спросит чего доброго простодушный читатель. А это отчаяние. Неужели оно восходит к ностальгии? Знаете, и да, и нет. Да, потому что по метафизике железного занавеса эмигрант в момент отъезда теряет прежнюю жизнь навсегда, на всю вечность. Все, что он любил, становится непоправимым воспоминанием. А если судьба подыграет государству и еще до отъезда отнимет у человека какую-нибудь абсолютно необходимую иллюзию, тогда новая страна его пребывания — полюс одиночества. Но было бы грубой, страшно упрощающей ошибкой толковать это отчаяние и эту тоску по конченной жизни лишь как автобиографические мотивы. Так прочтет стихи Бродского тот, кого они пока еще не касаются. Зато другие узнают в биографии поэта описание своей собственной внутренней участи. Ведь соль опыта, поставленного государством и судьбой на поэте Иосифе Бродском, заключалась в том, чтобы перерезать все нити, прикреплявшие его к жизни. Следует признать, что поэт сам искушал своих могущественных мучителей, вслух мечтая о такой свободе. И вот она осуществилась. Уже не во сне, а наяву он очнулся в долине Дагестана или на берегу Восточной реки. Не живой, но в здравом рассудке и твердой памяти, обладая зрением и речью. Тут и выяснилось, что напрасно романтики стремятся к этому состоянию, отождествляя его с покоем. Оно мучительно и очень похоже на будни всякого человека, утратившего веру и любовь. Конец цитаты. Свобода без веры и любви есть не что иное, как прижизненная смерть, запертый изнутри ад тошнотворной скуки. Но почему все же в каждом декабре Бродский пишет при этом о младенце Марии, Иосифе, волхвах, пастухах? Мне кажется, что все-таки не за тем, чтобы лишний раз сказать о сверхчеловеке. Такое восприятие его американских рождественских стихов продиктовано, думается, не столько ими самими, сколько поэтической метафизикой бродского американца в целом. Метафизикой, где вечность рифмуется с бесчеловечностью, и именно как бесчеловечность, как безжизненный вакуум, и привлекает поэта. Как воспетый им осенний ястреб, Бродский действительно поднялся дальше других русских поэтов в ионосферу нечеловеческого одиночества, в безвоздушный холод какой-то героической и при этом стоически невозмутимой абсолютной нелюбви. Но все же в рождественских стихах эта метафизика отчуждения и отчаяния дает трещину.
Представь, чиркнув спичкой, тот вечер в пещере. Используй, чтоб холод почувствовать щели в полу, чтоб почувствовать голод посуду, а что до пустыни — пустыня повсюду. Представь, чиркнув спичкой, ту полночь в пещере, огонь, очертания животных, вещей ли, и складком смешать, дав лицо с полотенцем, Марию, Иосифа, сверток с младенцем. Представь трех царей, караванов движений к пещере, вернее, трех лучей приближения к звезде, скрип поклажи, бренчание ботал. Младенец покамест не заработал на колокол с эхом в сгустившейся сине. Представь, что Господь в человеческом сыне впервые себя узнает на огромном в потьмах расстоянии, бездомный в бездомном.
Кстати, характерный для Бродского акцент на мире, как на пустыне, на бездомности богомладенца, традиционен в христианстве, что, конечно же, не дает оснований утверждать, что Бродский христианский поэт. Не дает потому, что для позднего Бродского человек зачастую не объект божественной любви, а всего лишь никто, окруженный ничем, по замечанию того же Лурье. И все же, вот он, сверхчеловек, сверхпоэт. Джозеф Бродский, как будто переросший христианство и возвышающийся над ним, как прохожий над кукольным рождественским вертепом, пишет:
«Младенец, Мария, Иосиф, цари, скотина, верблюды, их поводыри, в овчине допят пастухи из полины, все стало набором игрушек из глины. В усыпанном блестками ватном снегу пылает костер, и потрогать фольгу звезды пальцем хочется, собственно, всеми пятью, как младенцу тогда в Вифлееме. Тогда в Вифлееме все было крупней, но глине приятно с фольгою над ней, и ваты, разбросанные тут как попало, играть роль того, что из виду пропало. Теперь ты огромней, чем все они, ты, теперь с недоступной для них высоты, полночным прохожим в окошко конурки, из космоса смотришь на эти фигурки. Там жизнь продолжается, так как века одних уменьшают в объеме, пока другие растут, как случилось с тобою. Там бьются фигурки со снежной крупою, и самое меньшее пробует грудь и тянет зажмуриться, либо шагнуть в другую галактику, в гулкой пустыне которой светил, как песку в Палестине.
Светила, или звезды небесные, бесчисленные, как песок морской. Кукольный вертеп при всей своей кукольности, похоже, единственная возможность пережить странную тягу, потрогать фольгу, по-детски зажмуриться и тем самым шагнуть в другую пустыню, чей главный отличительный признак — свет, изобилие света. Но сказать о нем, этом свете, в кукольном мире, может быть, только и можно лишь вот так, без всякой пафосности, устало и как бы небрежно, иначе, чем говорилось о любви и смерти, о Царстве Божьем четверть века назад, когда писались стихи, которые Ахматова называла волшебными.
«Моя свеча, бросая тусклый свет, в твой темный мир осветит бездорожье, а тень моя, перекрывая свет, там за спиной уходит в Царство Божье. И где б ни лег твой путь, в лесах, меж туч, везде живой огонь тебя окликнет. Чем дальше ты уйдешь, тем дальше луч, тем дальше луч и тень твоя проникнет. Пусть далека, пусть даже не видна, пусть изменив на зло стихам приметам, но будешь ты всегда озарена, пусть слабым, но неповторимым светом. Пусть гаснет пламя. Пусть смертельный сон огонь предпочитает запустенью, но новый мир твой будет потрясен лицом во тьме и лучезарной тенью».
Кто-то из христианских мыслителей заметил, что каждый человек одновременно и спасен, и осужден. Посмертная участь поэта, особенно такого, кто не только не просил молиться о нем, но и протестовал против такого выражения любви, посмертная участь такого поэта — мучительная загадка для всех, кто благодарен ему за слова прощения любви. Но, возможно, сама эта благодарность есть в какой-то мере молитва, равно как и жалость. «Когда он умер, — вспоминает Анатолий Найман, — я долго не мог прочесть обычную молитву за упокой. Упокой, Господи, его душу, но она не устала, и до последнего момента была деятельна так интенсивно, как никакая другая, потому что деятельность была формой ее существования, сама созерцательность ее была деятельной. Замечу в скобках, что по замыслу Божью именно так и должно быть, и покой в христианстве вовсе не синонимичен пассивности». Вернемся к Найману. А без упокой лишалось смысла и помяни. Прости ему всякое согрешение. Наверное, у него был страх смерти, очень похожий на страх ребенка, когда мимо провозит громыхающую тележку с пустым еще гробом. Эпизод из «Венецианских прогулок» Наймана с Бродским, описанный выше в том же очерке. Наверное, он боялся смерти, а кто же ее не боится, кроме тех, кто не хочет или не может думать о ней так, как думают о ней те, кто боится. Но, думая о ней и страшась ее, он жил с ясным и непоколебимо мужественным сознанием ответственности за свою позицию касательно того света и воздаяния, с таким храбрым, какого я тоже не встречал ни у кого, какое мне не снилось. Просить Бога простить его грехи почему-то значило для меня в первый раз в жизни прежде всего обвинить его в грехах, а я был абсолютно не способен на это, как не мог я, никогда не носивший оружие, обвинять того, кто в открытом бою рубился с противником в убийстве. Я был меньше этого. Не мне было вмешиваться, даже униженно, просительно, в его отношения с Богом. И о Царствии Небесном не смел его упоминать, потому что не знал, хотел ли он такого Царствия Небесного, и допускаю, что не хотел. И здесь я снова позволю себе заметить, что хотеть Царствия Небесного может лишь тот, кто в нем побывал, уже здесь, на земле. Что без этого всякое представление о царстве в большей или меньшей степени или лубок, или карикатура, или мертвая схема. То есть в любом случае ложь. А поэт отличается от непоэта еще и повышенной чувствительностью ко всякого рода фальши. Но вернемся к Найману. Он продолжает. Потом, постепенно, как всегда бывает с умершим человеком, которого знаешь долго, начала подравниваться к огромности смерти его жизнь. В ряд с событием смерти подстраиваться события жизни, сперва значительные, дальше более мелкие. Часто стала всплывать одна белая ночь, пасмурная, так что было все-таки темновато. Мы шли во втором часу мимо Куйбышевской больницы. Там решетка делает полукруг, и внутри него стоят скамейки. И кто-то со скамейки сделал ему подножку. Он споткнулся и повалился, до конца не упал, но пришлось несколько шагов в наклонку пробежать и зацепить рукой за асфальт. А со скамейки раздался хохот. Мы обернулись, и сразу смех перешел в угрожающее урчание. Там сидела шпана, фиксатая, пьяная, все как полагается. Он отвернулся, я тоже. Мы сделали вид средний между «что ж бывает» и «ничего не случилось». Пошли дальше. Рука была ободрана, я дал ему носовой платок, а может, он вынул собственный, кто теперь разберет. И так мне его жалко было, и так я его любил, и не вспоминал потом про это, а вспомнил, и опять так жалко, так люблю, хоть бы мне тогда поставили подножку. И про него того я, рта не открывая, вдруг сказал: «Помяни, Господи». И душа его легко встала между душами умерших. Опять было в их множестве величие, бесконечно превосходящее величину любой из них, и оно сомкнулось над ним.
Плывет в тоске необъяснимой среди кирпичного надсада ночной кораблик негасимый из Александровского сада. Ночной фонарик нелюдимый, на розу желтую похожий, над головой своих любимых, у ног прохожих. Плывет в тоске необъяснимый пчелиный хор, сомнамбул, пьянец. В ночной столице фотоснимок печально сделал иностранец, и выезжает на Ордынку такси с больными седоками, и мертвецы стоят в обнимку с особняками. Плывет в тоске необъяснимый певец печальный по столице, стоит у лавки керосинной печальный дворник круглолицый, спешит по улице невзрачный любовник старый и красивый, полночный поезд новобрачный плывет в тоске необъяснимой, плывет во мгле за Москворецкой, плывет в несчастье случайно. Блуждает выговор еврейский на желтой лестнице печальной, и от любви до невеселья под Новый год, под воскресенье, плывет красотка записная, своей тоски не объясняя. Плывет в глазах холодный вечер, дрожат снежинки на вагоне, морозный ветер, бледный ветер обтянет красные ладони, и льется мед огней вечерних, и пахнет сладкую халвою, ночной пирог несет сочельник над головою. Твой Новый год по темно-синей волне среди моря городского плывет в тоске необъяснимой, как будто жизнь начнется снова, как будто будет свет и слава, удачный день и вдоволь хлеба, как будто жизнь качнется вправо, качнувшись влево.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.